Привет, это Sisters, подкаст о маленьких тайнах трех взрослых сестер.
Я Алина, старшая сестра, турагент, работаю дома. У меня есть муж, сын и дочка. Я садовод-любитель, в поиске новой профессии.
Я Эвелина, чуть младше Алины, работаю кондитером и временно живу в селе. Отбиваюсь от вопросов о замужестве и продолжении рода.
Я младшая сестра Лера, переехала в Киев, чтобы стать журналисткой, а вместо этого продаю фотографии в интернете. Живу с мужем, кошкой и корзиной для сортировки мусора.
Доброе утро.
Всем доброе утро.
Привет. Элька, ты что, из глуши в село переехала?
Блин, я что-то сказала в селе и думаю, что я сказала. Что-то не то.
Надо в нашем файлике исправить.
Село на глубже.
Ну, что мы делаем? Общаемся, да?
Общаемся.
Эля, рассказывай, как там у тебя дела? Как прошли стахановские будни праздничные?
Это были суровые времена. Мы выживали как могли. Вообще, мы, конечно, после Нового года отвыкли от такого темпа работы, от того, что нужно работать каждый день, что нет двух или трех выходных. Это, правда, было неделю, но было тяжело. Плюс у нас в коллективе было три кондитера, и ближе к праздникам одна милая леди решила нас покинуть внезапно.
Ну, речь идет о том, что перед 8 марта у вас был как бы завальчик, да, потому что много заказов. Очень.
Ну, он и ожидался. Таким праздником всегда есть завал, да.
Кстати, а вы все продали, что напекли?
Да, мы даже вчера внепланово вышли под печь еще.
Ну, отлично.
Забегали люди с утра. Вот с утра забежал мужчина и такой говорит: блин, вчера как-то по-дурацки все вышло, хоть сегодня торт куплю.
Интересно.
Я говорю: ну, давайте, удачи. Что-то накосячил дядя. Расстроил свою даму, пусть теперь закармливает. Ну, в общем, да, ожидался, естественно, всплеск активности. Я считаю, что эта дама не очень красиво поступила. Можно было неделю подождать.
Ну да, хотя бы.
Она могла бы неделю подождать, и плюс мы обсуждали это заранее. Все готовы были к тому, ну вот, скоро пик, сейчас пойдем, поработаем, а то дома засиделись. И тут раз, она в пятницу, ей стало плохо, она себя плохо чувствовала, ушла домой, но в то же время забрала все свои вещи, ну, как мы потом уже поняли. Видимо, настолько плохо себя чувствовала без них дома. Потом на следующий день она должна была выйти, она не вышла, не предупредила никого. Когда ей позвонили, сказала: ну, мне стало плохо, я заболела и заснула. Потом через день она просто прислала смс, что все, я ухожу, нашла другую работу.
Короче, классика жанра, написать смс.
Я не могу сказать, что кто-то расстроился из-за того, что она ушла. Ну, это уже отдельная тема для разговора. Но сам факт, что она сделала вот это в такой момент, и у нас как-то так вышло, что у второго кондитера заболел ребенок, она там какое-то время с ним дома должна была сидеть. Получается, осталась женщина, которая занимается выпечкой, я, которая занимаюсь сборкой, и все. Но потом эта девочка уже брала ребенка с собой, он сидел у нас такой на работе, как сын полка, у нас был сын цеха, развлекал нас. Мы, конечно же, справились, мы как бы другого исхода себе не представляли, я знала, что мы все сделаем. Да, там придется немножко попотеть, но вот сам факт того, что люди могут так по-свински себя вести по отношению к коллективу, он, конечно, расстраивает.
Слушайте, ну вот этот вот человеческий фактор, конечно, это просто боль, мне кажется, у многих людей, и у владельцев бизнеса, и просто у людей, которые часто вынуждены работать за уволившихся коллег.
Да.
Я просто не могу сказать, что я прям такой эксперт, хотя у меня опыт уже есть какой-то, я на прошлой работе стажировала людей. Просто, ну, я вижу, если человек мне не нравится с первого взгляда, то ну, что-то пойдет не так. Ну, вот как бы, если бы я была владельцем бизнеса, я бы ее сразу отшила. И, ну, я не знаю как, но так и получается. Сколько людей через меня прошло, очень громко сказано, но я вижу сразу, останется он или нет, говнистый он или нет. Может, это и правда какой-то, хоть я и говорю, что опыта нет, но все-таки это какой-то опыт. Я по ней видела, что она, ну, какая-то, ну, во-первых, аморфная, хоть она и говорила, что я хочу учиться всему новому, там на предыдущем месте работы я застаивала, простаивала. Я у нее этого рвения вообще не увидела. После нее пришла девочка, она хотела учиться новому, она и сейчас хочет, она сама что-то предлагает, у нее вот эти глаза ее огромные горят. А это был такой, ну, человек маньюка. Не знаю, как ее еще назвать. Я себя сама закопала. Вот.
Ай, блин.
не совсем корректно, но я так не считаю.
Все скажут, вот какие вы злые, злые девочки. Мы не злые, мы справедливые.
Ну, смотри, вот вообще, да, могут... Почему все как бы сейчас как-то опасаются что-то такое обсуждать, знаешь... Ну, грубо говоря, кого-то обсирать, потому что это неэтично, да, вот мы там говорим про человека, а может быть там все не так, либо мы про него там говорим за глаза, ну, во-первых, мы же не обсуждаем как личность человека, мы обсуждаем какой-то конкретный момент рабочий, это во-первых, а во-вторых, мне кажется, не говорить об этом, это же не значит, что этого нет. И даже если об этом никто не говорит, то потом люди выходят там на свою работу, просто в какой-то там настоящий мир, да, где чем-то занимаются. И люди такие необязательные, которые вот так вот подводят и что-то делают, они везде вокруг.
Угу.
Почему тогда это не обсуждать?
Ну и еще знаете, такой момент. Мне кажется, если честно, вот судя по блогам, которые я читаю, по каким-то другим подкастам, все равно наступает какой-то момент, когда кто-то кого-то обсуждает. Просто потом многие говорят... Ой, нет, ну вы не подумайте, мы на самом деле... Люди сначала обсуждают кого-то, а потом пытаются, типа, оправдаться.
Угу. Но здесь этого не будет.
Мы злые женщины.
Ну, как бы, камон, да. Давайте просто обсудим вредную тетку, которая взяла и киданула цех перед 8 марта.
Я считаю, что я очень максимально корректно... О ней выразилась. Это максимум корректности, на который я способна по отношению к этому человеку. И мне вообще не стыдно.
Да уж.
Если она хочет, пусть меня там тоже как-то назовут.
Катай. А вообще, вы знаете, я вот помню, мне мама говорила, а вот может быть... ты, допустим, в Симферополе бы тоже вот чем-то таким занялась, там, какую-то кофейню открыла. А я, честно говоря, смотрю на все это, даже вот на свою маму со стороны, думаю, боже упаси. У меня вот при виде вот всего этого, сколько она искала продавца, с тем вообще вот, когда я вижу, как сложно найти хорошего человека, нормального, адекватного, при том, что мама, допустим, по меркам нашего поселка платит хорошо, но это реально сложно даже на нормальную зарплату найти людей. В поселке, где вроде как все говорят, что мало работы. И я смотрю на это и просто думаю, нет, вот я бы не смогла. Я бы психанула бы еще бы там на втором бы, на третьем бы продавце, который сделал недостачу, сбежал с деньгами и не стала бы этим заниматься, мне кажется.
Ну да, тут еще от честности людей зависит. Вот взять тот же цех. Ну сейчас там я. Я, во-первых, родственник, что само по себе, да, исключает факт какого-то хищения мной чего-то.
В твоем случае, да, но не в целом по жизни, мне кажется, да.
Я где-то слышала или читала, или, ну, в общем, кто-то рассказывал, возможно, тоже подкаст какой-то, что люди выходили из работы, и их реально раздевали до трусов, вот прям до трусов. Даже, по-моему, трусы они снимали, чтобы они ничего не уносили. Это было какое-то тоже...
Это, может быть, какая-то бриллиантовая фабрика была?
Не, ну это уже совсем... перебор. Бриллианты, то понятно, да. Там и еще в одно место заглядывали, наверное. Я, кстати, читала одну книгу, «Алмазный огранчик» называется. Там вообще про философию вот этих вот производства вот этих вот камней. Там что-то такое было, но я уже не помню. Я ее давно читала. Год назад, но у меня выветрилось. А вот это именно какой-то бытовой, то есть это какой-то, я не знаю, завод, производство, где можно что-то мелкое стащить. И вот там людей каждый день просто досматривали. Это унизительно очень. Но с другой стороны,
я только хотела сказать.
На самом деле люди же воруют. Мы же с вами прекрасно знаем, сколько мы слышали историй от, вот, от нашей мамы, что люди раньше, когда у нее был такой большой цех, выносили просто ножи, миски всякие, всякую фигню.
Или печенье прятали в обувь.
О, Господи.
Фу.
Да, я понимаю насчет мелких каких-то запчастей, допустим, бриллиант, ну да, есть соблазн куда-нибудь его засунуть. Что ж прятать? Но здесь, на таком производстве, я думаю, вряд ли кто-то будет доходить до того, чтобы тебе в трусы спрятать, я не знаю, горсть шоколада молочного хорошего. Это надо быть вообще уже умалишённым.
Ой, девочки, я вот, кстати, вспомнила, я когда работала на персиках, нас досматривали, когда мы уезжали. Потом, это, вот это вообще настолько абсурдно, когда ты живешь в селе, посади у себя во дворе персик и продавай его на рынке. В чем проблема? Нет, люди устраивались работать на сборку персиков.
Чтобы воровать персики?
Ну, не чтобы, но плюс, это как бы такой бонус у них был. Они их воровали реально ведрами, если была такая возможность. Там же все приезжали, по-моему, со своими... то ли ведрами, то ли с чем-то. По-моему, да, были ведра, и еще некоторые с такими скамеечками, кто сидел, сортировал. То есть там же ничего не было, тебя в чисто поле привозят, и все там, давай работай. Вот. И, по-моему, все как раз ходили с ведрами, потому что надо с чем-то эти персики переносить от дерева до ящика. И люди пытались, да, выносить. В рюкзаки себе пихали, в ведра чем-то сверху прикрывали. И я помню, меня не досматривали ни разу.
Но это, честно говоря, как-то палевно очень. Это как-то бестолково.
Туда с ведром такой идешь.
А ты знаешь, это зависит от водителя, который тебя везет. Потому что это же не сам хозяин плантации этой будет возить рабочих. Много бригад, они в разных местах. Если водителю пофиг, то ты спокойно вынес ведро персиков и продал его там. Ну, персики же дорогие относительно там других фруктов. То есть и зарплата ж на персиках тоже небольшая. То есть для людей, которые, для которых это как бы день, это для них деньги. И ты вынес ведро и продал. Но это настолько тупо, мне кажется, что, блин, и вот, а вы говорите, что там мелочь не будут воровать. Да будут. Будут все воровать. Что криво лежит, если у человека есть такая предрасположенность, то будет.
А мне вот прям интересно стало заморочиться и посмотреть, а вот как, допустим, в той же Европе на каких-то производствах, как они этот момент решают, там какие-то сканеры досматривают людей, либо на честном слове, вот как это
так
происходит?
Так каким честном слове? Я думаю, что досматривают, я думаю, что очень серьезные санкции применяются просто, если ты воруешь. Потому что у нас еще проблема в том, что ты не можешь потом никак этих людей привлечь к ответственности. Практически.
А, ну еще ж там, допустим, большинство компаний не оформляют тебя там где-то, допустим, официально.
Да, но у нас, мне кажется,
можно же потом
даже
в ответ
это тебе не поможет. Оформленного человека
да.
ты не привлечешь.
У нас все равно будет человек, правда. Даже если человек оформлен, если полностью вся зарплата по-белому, я уверена, что вот у нас как бы нет.
Нет, я к тому, что если он неофициально оформлен, и ты решишь его прижучить, он же может в отместку сказать, ах, вы так, а я вот
да,
сейчас пойду.
Да, но даже если он полностью оформлен, и все с ним прекрасно, у нас как-то так устроено, я не знаю, то ли это менталитет, то ли это законодательство, что несчастного предпринимателя все хотят нагнуть, потому что у него есть деньги, из него можно их вытащить. Вот это печальная история.
Эля, помнишь ли ты рассказывала, когда ты работала у сыроеда в Киеве, то там вообще никакого учета не было?
Нет, не было, там было на полном доверии. Ну, там, видимо, хозяйка тоже, как, может быть, как я, считала, что она человек-скан. Там не было ни одной камеры. У нас смог выйти на смену один человек. Ну, допустим, была одна девочка до обеда, как вся эта схема строилась, потом после обеда приходила вторая. И у каждой был ключ, и я, допустим, приходила после обеда, я была одна, меня никто не контролировал, ничего нигде не записывалось. По идее, я могла взять все то, что я хочу, выйти, закрыть дверь на ключ.
А там довольно-таки дорогостоящий еще плюс. Это не просто мешок муки.
Ну да, и не сахар обычный.
Да, да. Там сиропом. Дорогие орехи, она покупала дорогие экзотические фрукты. Ну да, там их не было горы, чтобы они не гнили, но все равно ты мог там прихватить какой-нибудь, я не знаю, драгонфрут, еще что-нибудь такое. Ты мог бы, я не знаю, набрать себе. Там стояли огромные пластиковые контейнеры с орехом кешью, с миндалем. Если ты даже 200 грамм оттуда зачерпнешь,
ничего не будет заметно.
По внешне не будет ничего заметно. Понятно, что она может там, если будет интенсивность краж, скажем так, высокой, она поймет по быстроте того, как заканчивается сырье, как-то там сопоставить с тем количеством заказов, которые делались.
Но это уже будет поздно. Прикол в том, что когда ты понимаешь, уже поздно.
Уже поздно.
У тебя уже украли.
Ну, то есть, и плюс этот маленький цех был на таком отшибе. Ну, вот когда я жила у вас, я грубо там, говоря, могла сказать, Лер, Виталик, давайте сейчас поедем, берем мешки. Вынесем все отсюда. И все, аля-улю. А еще на тот момент у нее не было ни моей, ну как бы, ну что, у нее нет ни моих паспортных данных, ни хрена. Еще даже медицинской книжки у нее на тот момент моей не было. Я ее там сделала, но я ее там не оставляла. Вот что бы она делала.
Ну ничего, да, ничего бы уже не сделала.
Ну, ничего,
вот так вот,
да.
На доверии, да.
На полном доверии.
Но ты ничего не стырила, Элька.
Я ничего не стырила, вплоть до того, что я там, когда готовила, мне нужно было для рецепта ну, 20 грамм какао. Я бы могла же там черпануть себе спокойно пойти, но у меня как-то рука не поднималась. Ну, а спрашивать, ой, Юля, можно я 20 грамм какао возьму? Ну, это как-то глупо. Или можно я у тебя килограмм куплю? Ну, мне не хотелось. Ну, в общем, ну, это я такой человек. Таких мало. Плюс там разрешалось, если хотите, можете там что-то съесть. Там съесть орешков и так далее, финичков. Но когда ты работаешь с этим целый день, тебе от этого хочется как это, рыгать.
Кстати, обычно на всех, мне кажется, таких вещах, везде, где это еда, везде практически ее можно есть. Ну, если это, наверное, не что-то прям там уж...
Ну, конечно, не выносить. Понятно, что ты там не съешь килограмм орехов, потому что тебя разорвет на части. то там орех себе кинул в рот, пошел дальше, потом второй кинул.
Как думаете, на персиках можно было есть персики?
А чё нет?
Наверное, можно было, но никому не хотелось.
Да нет, можно было, конечно. Нет, люди ели, да, очень сильно. Я только не ела, потому что я их не люблю.
А их как можно было попомыть там или просто...
Ну да, все же там воду тоже с собой все приносили.
Нас возили когда-то сейчас быстро в школе рвать морковку, типа практика какая-то. И у нас ее прям немытую люди ели, как будто морковки в селении у кого в огороде не было.
Ням-ням, вкусненько, с землей.
А я вспомнила историю другую. Мне бабушка рассказывала, когда она училась в техникуме в Ялте, они подрабатывали, потому что у нее была одна мама, и она работала за палочки, за трудодни, вообще не получая денег. Капец. Поэтому она ей ничем не могла помочь. И там вот стипендию, которую бабушка получала, она говорила, что хватало ровно на один порционный обед в день. То есть вот 30 дней ты только обедаешь, не завтракаешь и не ужинаешь. И они искали какую-то подработку и как-то устроились на рыбозавод. И, короче, всей группой объелись там без хлеба, как бабушка говорит, это чекильки, чиселёдки, я уже не помню. Потом, короче, их все общага несло.
А они тогда жили еще, она рассказывала, в комнате, там что-то человек 20 было в комнате, как казарма.
Не где-то, а ровно 20, да. 20 кровати.
Представляешь, все 20 отравились.
И туалет один на этаж.
Вероятно. Ну, там максимум штуки три.
Причем, Эль, я думаю, что не одна была такая комната на 20 человек, их было несколько.
Да, она говорила, что были какие-то такие мажорские, где по двое жили, да, или по четверо. Но да, основная масса жили вот так вот, как в казарме.
Ну да, то есть она говорила, что, допустим, из каких-то городов, там дети каких-то чиновников, они жили вот по отдельности. А вот деревня и детдомовские, у них, кстати, было очень много детдомовских в группе, они жили вот в этой двадцатке, как они ее называли.
Двадцатка.
Но это бабушка говорит, что да, некоторые девчонки пихали себе в сапоги эту рыбу.
О боже. Не, ну с другой стороны, может, если тогда действительно был голод, с голодухи себе не в сапог запхнешь.
Ну да, это... Хотя, наверное, это немножко сопоставимые вещи с тем, что уровень жизни людей, он сильно влияет на порядочность. Ну как, не, это не равно, знаешь, не прямая зависимость, но оно все равно есть. Потому что вот когда у человека реально, вот, знаешь, в его понимании это сложная ситуация. Мы бы, может быть, сказали, да, пойди, там вот, есть все возможности. Ну как бы это нам так кажется. А человеку может кажется, что у него нет никаких возможностей и полная жопа. И что он сворует, никому от этого хуже не будет, а он как бы выживает. Мне кажется, в целом вот уровень жизни, он влияет на воровство и на вот вообще какую-то общую такую культуру, порядочность.
Ну и все равно, мне кажется, еще вот Советский Союз очень сильно людей развратил, когда они относились ко всему имуществу на работе. То есть им сказали, что да, это все ваше, все общее. И они, естественно, считали, что ничего страшного, если они немножко своего унесут
и
себе домой.
И все уносили, как тоже бабушка рассказывала, из колхоза, как бы я слышала таких историй не только от бабушки вообще вот.
И получается, что... Сейчас, мне кажется, этот менталитет еще остался. Вот далеко ходить не надо. Сейчас, извините, ко мне тут Лиза пришла. Что, Лиз?
Я хочу
кушать. Кушать? Сейчас я заговорю, будем кушать.
Хочу в тему встать.
Закрывай дверь, моя девочка. Лиза, дверь, закрой, пожалуйста. Ну, уже хочет
обедать. Обедать еще рано, вы чего?
Не, ну, тут почти 12
у нас. У тебя там бубликов никаких опять нигде не завалялось?
Нет.
Чьих-то?
Так, подождите, про что я говорила?
Про Советский Союз.
Про... Ты хотела что-то рассказать.
Да, и вот, ну, далеко ходить не надо. Мне же как будто эта тема воровства продавцов очень близка, потому что мама с ним сталкивается. Я знаю про все эти истории, как они воруют, как они могут в один день не выйти. Ну, в общем, все это.
Угу.
И буквально недавно там с соседкой разговариваю, и она мне рассказывает, что вот моя мама устроилась, там девчонка молодая говорит, моя мама устроилась продавцом, мы теперь конфеты едим целыми днями, она пакетами приносит. А я думаю... Ты дышишь вашу налево.
Да, и люди не считают, что это они украли. Даже у них нет такого мнения.
Да, да, и люди вообще считают, что это, ну, это норм. И они себя там оправдывают, что, ну, хозяева и так много зарабатывают.
Хорошее себе оправдание.
И, кстати, вот в Кировском мама говорит, что некоторые владельцы магазинов, они вообще, знаете, как делают? Они ставят какую-то минимальную зарплату, типа, ну, они и так себе своруют.
Натырят.
Да. Либо, допустим, у них есть план, что вот они должны сдать только это выручки ежедневно, а все остальное это типа им.
Ага.
То есть какие-то такие дикие методы.
Но тут уже ты со стороны покупателя должен бдить. Не обвешивают ли тебя?
А, нет, но это уже другое. А, кстати, хотите прикол? Недавно прихожу я на рынок покупать мясо. И я, короче, хотела записать какую-то сторис в Инстаграм. Типа как я покупаю мясо. Неважно. В общем, я подхожу, а я там уже покупала несколько раз. То есть это лавка, в которой я постоянно покупаю мясо. И я достаю телефон, говорю, вы не против, если я сниму? Я вас не буду снимать, я вот тут буквально мне нужно там...
Я блогер.
Для сторис. Продавщица такая, в принципе, не старая женщина, думаю, должна понять, о чем я говорю. Она такая, да-да, конечно, снимайте без проблем. И в это время так получилось, что она мне уже пакет с мясом отдала, и я заплатила. И потом достала телефон, чтобы снять. И что вы думаете? Я, значит, сняла, выключаю телефон, она мне протягивает чек. Она мне в жизни чека не давала. И потом я у мужа спросила, мужу тоже, они никогда не давали чек. Ну, мы, честно говоря, не просили, мне кажется, там на рынке не у всех должны быть, может быть, они там по какой-то другой системе работают. Короче, не знаю, дали чек, прикиньте. Потом еще я как-то ходила на ярмарке на нашей и снимала тоже себе, там хотела видео снять про нашу ярмарку, как я, короче, хожу за покупками. Продавцов можно было просто к ране прикладывать. Они все стали такими зайками, как только видели телефон в моих руках. И у нас все свежее, и все вот свежайшее. Хотя я никого вообще об этом не спрашивала. Я просто хотела снять. Поэтому, девочки, очень полезно ходить везде с телефоном.
А я думала, они начнут, типа, не снимайте меня.
Нет, я тоже думала, что они начнут, но они мне ни слова никто не говорил, а наоборот начинали там, как же, что я покупала, они такие, ой, возьмите вот это вот лучше. Это свежее.
Интересно.
Вдруг сейчас это... Покупатели побегут после съемок.
Нет, я думаю, что они просто боялись, что, знаешь,
проверка,
там какая-нибудь...
Журналистка. Закупка.
Да, проверка.
Вообще журналистов люди опасаются. Я когда работала, очень часто это на себе чувствовала. Потому что начинают тоже либо врубать зайку, либо врубать мороз. Два есть режима. Вот. Это смешно. Я как-то ходила, просто меня обвесили тут прямо возле дома в такой тоже овощной штуке. Я, по-моему, клубнику покупала. Уже был сезон клубники, но она обычно, знаете, возле дома стоит дороже, чем где-нибудь на рынке, где дальше нужно идти. Ну, я думаю, пофигу, куплю. Тем более, я еще не знала там, какая разница в цене. Мне казалось, что это нормальная сейчас цена. В общем, меня обвесили там, типа, на 1/5 где-то. Я потом как-то это перевела, но очень нагло. То есть, получилось, там и так высокая цена, еще меня плюс обвесили грамм на 100. Я потом больше никогда, естественно, не ходила к этой женщине. Но я потом ходила на рынке, злая очень, еще год или два. Я у всех у них проверяла. Там, знаешь, что-нибудь взвесила, какой-нибудь зонтик, знаю, сколько он весит, и проверяла их весы. Как они, типа, мне взвешивают. Смотрела в эти весы всегда. Ну, в общем.
Короче, ты их кошмарила, ходила.
Мне само это было не особо приятно. Но мне просто тоже неприятно, что я получаюсь какой-то дурочкой. Что вот меня тут можно развести. Ну, с чего? Вдруг вы меня решили разводить.
Ой, я про зонтик. Это мама, да?
Это мы с мамой просто... были один раз. Как раз она приезжала, и мы с ней что-то покупали. Вот. И она там, знаешь, давай нагребать. Я говорю, мама, минутку. Вот. И вот как раз мы купили в итоге у женщины, у нее вроде было все нормально с весами, но просто у нее там цены такие дороговатые. А сейчас я уже, конечно, расслабилась, но если честно, я в итоге все покупаю в супермаркете в основном.
А вообще, конечно, вот эта вот тема людей, я помню, еще когда я работала в первом агентстве со своим первым партнером. Мы искали себе помощницу, секретаршу. Я помню, что я поняла, что мне тяжело. Мне тяжело, знаете, как вот командовать людьми, как-то раздавать им задания. Мне кажется, я все время хочу как-то по-хорошему, так, знаете, по-дружески, а они мне на голову садятся. Я вот не знаю, с одной стороны, мне хочется когда-нибудь, может быть, попробовать себя в какой-то такой вот должности руководящей, но чтобы не с большим количеством людей. Но в то же время я опасаюсь, потому что вот тогда я потерпела фиаско. То есть у меня не получилось вот тех девчонок как-то заставить, ну, как так нельзя сказать заставить, ну, вот мотивировать на работу, скажем так.
Да, ну, знаешь, это было 100 лет назад. Во-первых, тебе тогда лет было.
Ну да, это было 100 лет назад. Я думаю, что можно какие-то вебинары посмотреть, подучиться вообще. Наверняка есть какие-то технологии общения с людьми.
Ой, у меня никогда тоже такого не было, чтобы я там прям кем-то руководила, но не знаю, мне кажется, мне пофиг. Мне кажется, я была бы ужасным начальником, но в итоге бы все делали.
Ну, мне кажется, что еще тогда в чем был нюанс, потому что, допустим, одна девочка, она была навязана мне вот моим партнером. Я бы ее, конечно, ни за что бы не взяла. То есть, если это был бы такой вот конкурсное интервью, то есть, ну, она бы сразу бы его бы не прошла, однозначно.
Ну, слушай, тут все понятно. Если тебя навязали, и ты как бы не можешь ее уволить, но тебе не нравится, как она работает, и ты постоянно реально как собака гавкаешь про одно и то же. Ну, конечно, естественно.
Ну, и она себя чувствует очень расслабленно, потому что она понимает, что она типа вот по знакомству. Хотя, может быть, это была одна из причин, почему то партнерство в итоге и не состоялось. Потому что оно так реально не делает.
А я вот, кстати, сейчас вспомнила, что я один раз тоже так увольнялась. Типа некрасиво, но не то чтобы прям некрасиво. В общем, я работала на работе, я как-то, кажется, я уже это упоминала. Там, где был адский график, адские требования, в общем, все адское.
И где тебе платили зарплату больше, чем другим, и просили не говорить об этом?
Нет, нет, это не то. Там мне
там,
там сказали...
работу поднаваливали,
да,
когда поднаваливали, видели.
Мне там сказали, что, типа, ты получаешь больше всех на 500 гривен или на 1000 вообще, ну, то есть это вообще бред полный. И давай ты будешь больше всех делать. И навалили на меня еще сверх, хотя я, у меня и так язык был реально на плече. В общем, мне тогда была какая-то супер низкая самооценка в профессиональном плане, и я думала, что меня никуда не возьмут. И поэтому первое было мое собеседование, и я сразу же туда пошла работать. Ну, в общем, мозгов вообще не было. И я там прошла, как бы, испытательный срок. Мне уже сказали, что типа все круто, ты остаешься. Я уже сказала, что да, или я сказала, что подумаю. В общем, что-то такое. То есть я еще была на таком подвешенном состоянии. Я как бы еще там не осталась точно работать, потому что как-то, в общем, это тянулось так. И мне предложили другую работу. И что-то произошло опять, что... А, и вот на меня навалили сверху, сказали, что ты больше получаешь. Такое, ну, хамство. Я просто офигела. Ну, как... Что за бред? Когда меня брали на работу, мне вообще сказали одни условия и такую зарплату. А теперь мне говорят, что... Ну, ты понимаешь, что эта зарплата выше, чем у других, поэтому вот тебе еще сверху. И вот я была супер возмущена. День проработала, и вечером в процессе дня у меня были переговоры с другим изданием, в которое я очень хотела пойти работать, но я просто думала, что меня туда не возьмут, потому что там, ну, у меня была низкая самооценка, вот. И мне когда сказали, давай, все, приходи к нам, будешь у нас, типа... Я уже тогда для них писала удаленно что-то, там, статью какую-то в неделю-две где-то штуки или три написала, и вот меня уже пригласили полностью к ним перейти. Я такая, да, конечно, естественно. И вот начала думать, так, как мне отсюда теперь уйти? И вот на меня эту штуку навалили. Я сначала этот как-то день потерпела, подумала что-то, и потом просто пошла, сказала, что я как бы, нет, я буду уходить. Я не помню, по-моему, я предложила отработать, ну, то есть, как бы, хотя я там не была никак устроена и все такое, но, то есть, две недели я могла бы отработать, еще как-то там потерпеть, и все. Но мне сказали, по-моему, они так были оскорблены моим поведением, что я не захотела брать на себя сверхобязанности, и, по-моему, мне сказали, что, типа, вали уже. Ну, что-то такое. В общем, мы расстались в итоге. Не то, чтобы мы прям поссорились, или, знаешь, как-то это было. Мы потом еще общались даже с кем-то из вот этого начальства, что-то они мне предлагали какое-то опять сотрудничество. Но я отказалась. Но в целом, мне кажется, что это вообще такая неприятная ситуация. Я бы не хотела бы в ней быть, знаешь, так вот уходить. До этого я уходила всегда только вот так вот, что я предупреждаю, что я стараюсь не подвести максимально своих, ну, людей, с которыми я там проработала до этого.
Ну, я бы не сказала, что ты тут некрасиво ушла.
Ну, да, но это на грани, знаешь, это может с моей стороны, допустим, так звучать, а с их стороны звучать так, что вот мы взяли девочку, она там, знаешь, все нормально, и мы на нее рассчитывали, а она нас кинула.
Ну да, и по-любому же у каждого бизнеса есть своя самооценка, но иначе человек бы его бы не делал, правильно? То есть в любом случае каждый считает себя, ну, крутым, прикольным, классным, а иначе к чему все это? Поэтому мне кажется, вот этот вот такой мини-конфликт, он будет всегда. Единственное, что я вот последнее время поняла для себя, что вот профессия HR-менеджера, либо вот агентство, которое действительно профессионально подбирает людей, это очень нужная штука.
Очень нужная, да.
Угу. Вот если действительно там работают профессионалы.
Да, я согласна.
Вот это очень важная поправка, потому что HR-менеджеры, которые были у нас...
Одно название, да?
Было обнять и плакать. Ну, это как я вот поработала кондитером, а дайте-ка я HR-менеджером попробую. Я вот в людях хорошо разбираюсь.
Прикольно.
Ну, вот что-то из этой области.
Я в итоге, если честно... Поняла тоже, вот как Элька в прошлом выпуске говорила, что заниматься бизнесом, когда нужно самой напрямую взаимодействовать с людьми, это, в общем, не ее. А я в этом плане, ну, не то чтобы я не считаю, что именно просто взаимодействовать, это для меня не проблема, там, оказывать кому-то какую-то услугу, либо, ну, в общем, журналистика, она, знаешь, высовывает из вот этой зоны, когда ты не можешь там кому-то обратиться, сказать, подойти на улице. Это все у меня уже проделано было много раз. Но в целом, в плане, знаешь, партнерства, доверия людям или полагаться на людей. Мне кажется, что вот эти все истории, мамин опыт, когда люди подводят и... Не знаю, может быть, еще, знаете, у нас, может быть, как-то в семье так принято, что мы внутри семьи доверяем, общаемся, и мы можем друг на друга полагаться, а на других людей в итоге, как, знаешь, такой опыт собирается, что нет, что нельзя полагаться. И вот мне как-то не хочется вообще, знаешь, как-то выходить за эти рамки так, чтобы вот реально от другого человека что-то мое зависело. Если это просто, ну, знаешь, какая-то там услуга за деньги, договор или что-то, это все понятно. Но если это чуть какие-то более доверительные отношения, то нет, это плохо вообще.
И я для себя поняла, что все больше никаких партнеров. У меня вот было два партнерства в жизни. Понятно, что, может быть, они могут обо мне сказать, что я там такая-сякая. Я считаю, что они не совсем адекватные. Ну, то есть классика жанров, понимаете? Поэтому я тогда себя поняла, что, наверное, партнерство это все-таки должно быть на каком-то таком высоком уровне. И когда каждый шаг и каждое действие регулируется... Лизенька, пожалуйста, дай нам дописать, я тебя покормлю. Ну, 5 минут еще, без 10:12. Еще рано обедать. Зайка, закрой двери, пожалуйста, солнышко.
Надеюсь, это будет слышно на записи.
Вот. То есть, когда действительно что-то очень серьезное, потому что вот я вам скажу честно, опять же, там, да, нельзя никого обсуждать. Но когда я слышу, что люди открывают какую-то лавочку на четверых, ну, блин, ребята, ну...
Что вы там планируете заработать, когда поделите это на четверых?
Вот недавно, Лер, помнишь, нам девушка одна говорила, они открыли кафе на берегу моря, тоже там 4 партнера или 5.
5 партнеров.
А, да, все вспомнила.
Ну, мы с тобой, конечно, тогда переглянулись, мне кажется, мы поняли друг друга.
Они сказали, о, прикольная идея.
Нет, мы ничего не сказали, мы говорим, мы это как бы так намекнули, что типа, а типа, ну, немноговато вас там. Она говорит, ну, вложение серьезное, там, кухня. Но мне кажется, что если, ну, лучше каждому открыть по ловчонке с сувенирами своей, если вот немного денег, чем сложиться и открыть кафе.
Ну, либо это какое-то четвером, очень... Да? Ну, тоже, 4 это много. Я тоже знаю историю, когда в Киеве открывали девушки тоже партнеры, подруги они были или как-то так. И, в общем, в итоге, да, естественно, частично это партнерство развалилось. Там уже не осталось того состава, который открывал. И мне кажется, это в 90% случаев происходит. И причем не всегда люди же могут еще и нормально расстаться потом. Проблема вот в чем. Ладно, там, если бы, знаешь, это все как-то происходило в итоге. Ну, начали, ну, не получилось. Ну, вот у нас были изначально обусловлены правила, как мы расстаемся. Фиг, никто это не
да,
делает.
Да, вот, кстати, никто никогда не прописывает правила расставания. Да. Вот. Кстати, вот ты сейчас очень классную мысль сказала. Никто никогда не садится и не прописывает, а что мы будем делать, если Маша решит уйти.
Ну, прям грамотные люди так делают. Я вот в подкасте «Либо-либо» слушала. Они так сделали, когда они создавали вот эту свою подкастную империю. Ну, в общем, можно послушать в этом подкасте. Это я оттуда эту мысль вытащила. То есть она как бы была проговорена то, о чем я как-то думала. Но вообще это накладывается лично для меня в целом. В целом на отношение к людям, к другим. То есть вот эта опаска, как Эля говорила в прошлом, что я боюсь, что ко мне придут неадекватные люди, вот также есть небольшая такая штука у меня, что я скорее считаю, знаешь, что по умолчанию люди будут какие-то неадекватные. Ну, либо...
Нет, ну так подожди. А почему тебе считать по-другому, если вот возьми наших родителей? Ну и то, ты застала как бы уже верхушку айсберга. А вот, допустим, до тебя у папы тоже были разные партнеры.
Я это все слушала все равно.
Еще до твоего рождения.
Сколько это рассказывала.
И как бы, да, все это закончилось. Ну как? Как закончилось?
Ну да, но я с психологом это обсуждала, и... Как она мне раскладывала эту ситуацию, что зачем ты опасаешься или чего-то плохого ждешь, если от человека ничего не зависит. То есть у меня-то нет никаких партнерств, но все равно люди вокруг, окружение там, знаешь, даже просто какой-то прохожий, когда я недавно бегаю, останавливаются мужики на машине. Ну, как мужики, какие-то такие адекватные, хорошо выглядящие. И что-то просто, знаешь, в такой дружелюбной манере говорят мне, типа, физкульт, привет, что-то такое.
О, я представляю, что они услышали.
Они перегородили как бы мне дорогу, ну, то есть не перегородили, они стали, типа, меня пропустить, чтобы я прошла. И открыли окно, сказали там пару фраз, типа, привет, там, что-то, как пробежка. Я в это время, знаешь, что сделала? Я схватилась за телефон быстро, что сейчас меня обворуют. Ну, то есть, хотя...
И прибавила.
Я думала, ты им показала средний
палец. Почему? Нет.
Знаешь, так красиво пробегаю.
Я уже не бежала, я уже шла. Но в спортивной одежде было видно, что я с пробежки. И, может, рожа была красная, не знаю. То есть, они как бы были дружелюбны. Но я при этом каким-то задней мыслью какой-то сразу жду, что сейчас что-то будет не то. Хотя они были на там приличной машине, нормально выглядящие и все такое. Потом, если тоже какие-то люди останавливаются спросить у меня, сколько время, я сначала группируюсь, знаешь, что они какие-то неадекватные, что если что, там, знаешь, я готова. Потом уже им отвечаю. То есть я внешне, в принципе, нормально себя веду, но то, что я думаю изначально внутри, это то, что опасность какая-то. И это тупо. Так как бы жить, это тратится энергия, знаешь, на эти вот опасения, предположения. Это бредятина. Но, видимо, не получилось у меня до конца это проработать, хотя бы какие-то зачатки есть. Я это осознала и теперь замечаю вот эти моменты.
А я, кстати, ржу. Ну, помнишь, я к тебе, когда приезжала, мы ехали в метро, и какой-то чувак на меня пялился, сидел. Да. Пялился. И я такая, у меня даже мысли не возникло, что я ему понравилась. Я к себе прижала рюкзак. Подсела к тебе, думаю, сейчас, если что, он будет вставать, я и твой рюкзак схвачу. Значит, сразу не буду тебя пугать. Смотрю, он встал.
Может быть, мы какие-то просто супер тревожные, но это именно вот...
И, ну, наверное, да.
Это тупо, короче. И в итоге вот психолог мне сказала, что зачем ты боишься чего-то, если тебе по факту эти люди ничего не могут сделать. То есть это, если это какие-то прохожие, либо там просто подруги, да, с которыми я общаюсь, но я не могу там полностью какие-то моменты не говорю, допустим. Хотя это просто какие-то мелочи, ну, знаешь, а вдруг, а что?
Ну, хорошо, подождите, вот ты говоришь, случайный прохожий. Все же зависит от нашего опыта. А вот у меня, допустим, был отрицательный опыт со случайной прохожей.
Расскажи.
Да, то есть, когда моя... Ну, я кратко расскажу, когда моя, ну, реально больная на голову соседка из другого подъезда, она там уже давно слыла сумасшедшая, она там людям кричала какие-то гадости постоянно, с окна выбрасывала мусор.
Со второго этажа.
И я просто ехала на машине из со стоянки во двор, было тепло, у меня было открыто окно вот рядом с водительским местом, потому что, ну, думаю, сейчас как раз Лизу садить, а машина нагрелась, пускай немножко проветрится. И она шла мне навстречу, я с ней поравнялась, специально притормозила, ну, мало ли, думаю, дура сейчас бросится под колеса, еще придавлю, буду виновата. Я притормозила, и она на меня набросилась и ударила меня в лоб, кулаком.
Это жесть, конечно.
Ну, блин, это сейчас вроде как смешно звучит, но я вспоминаю это с тихим ужасом. И, конечно, я теперь от всех сумасшедших, странно выглядящих, ну, как сумасшедших, которые мне кажутся сумасшедшими люди, какие-то там странные, каким-то там, не знаю, там, странным взглядом. Естественно, я от них от всех шарахаюсь, потому что у меня уже был такой опыт, но я же не могу его стереть.
Да.
Кстати, вот могу просто рассказать, потому что мы можем больше не поднять эту тему, а мне кажется, она важна, особенно в свете вот последних событий, которые освещают у нас в стране по поводу вот этого вот закона о домашнем насилии. Я же тогда сразу поехала к участковому, он мне сказал, куда нужно поехать, чтобы снять побои. Это одна единственная там какая-то в подвальном помещении, какая даже не поликлиника, а какой-то кабинетик, где вот они именно снимают разные побои, какие-то другие вещи, там телесные повреждения, именно для полиции. То есть вот обычная справка, если ты поедешь в обычную поликлинику, полиция и суд потом ее могут просто не взять.
А, да, я думала, ты едешь в обычную поликлинику.
Нет. Ну, вроде как по закону можно, но как мне потом сказали, что эту справку потом можно и выкинуть. То есть это чисто на усмотрение участкового и насколько тяжкие были последствия. И вот, слушайте, я туда приехала, но я не буду сейчас, ладно, в словах сильно фильтровать, а там реально работают какие-то мрази. Вот они вышли, эти две тетки, брать у меня показания. Вот они на меня смотрели, как будто это я кого-то побила. И вот я представляю, и там же, знаете, стоят такие стулья гинекологические, где, видно, берут сразу показания там при изнасилованиях. И вот я представляю, какая-нибудь женщина, которую побил муж, приходит к ним, и вот там тебя просто добьют своим отношением, своим вот этим вот мерзким взглядом. И они мне мерят, допустим, и я там, допустим, явно вижу, что у меня синяк где-то 2 сантиметра. И как-то там та говорит, типа, сколько там 2? А эта, которая мерила, говорит, пиши 1.
Ни хрена себе, то есть при тебе.
А это важно.
А ты
при мне. Я говорю, подождите, я говорю, тут больше. Она говорит, типа, мы врачи, мы тут меряем.
Вот курвы.
И мы ставим печать на справке.
А что, у врачей мера измерения другая? Сантиметр, не сантиметр?
Ну нет, Эля, нет. Сантиметр у них, понимаешь, 2? У них принцип, да. Они всех, кто туда приходит, заранее заведомо относятся к ним как, ну... Как будто бы ты виноват, как будто бы это ты что-то сделал.
Слушай, а интересно просто, да, вот если я в эти моменты пытаюсь подумать про человека, Да, вот человек, который это делает. Вот эта женщина,
как он таким
та,
стал?
Которая это делает.
Угу. А как становятся такими всякие там няньки, которые в детских домах над детьми издеваются? Как становятся всякие медсестры, медбратья в психбольницах, где они насилуют этих лежащих неадекватных людей? Ну, вот как они становятся?
Это вообще вот жесть. И когда с этим в реальной жизни вот так да, вот ты что? Рассказываешь, что ты с этим реально столкнулась. Mm. Это вообще кажется, что ты, блин, не из нашего мира, что это должно быть из кино, ну как так можно, да? Mm-hmm. Блин, жестко вообще.
Но в итоге получается, что ей это, я, возможно, этот сантиметр, кстати, сыграл роль. То есть это были какие-то легкие телесные повреждения, и ей назначили штраф что-то порядка 2000 рублей. Но у нее видно было обострение. Она еще до этого избила одну девушку, прям сильно избила.
Капец.
Меня просто спасло то, что я как-то на автомате резко нажала на газ, и я ее буквально за собой протащила. И, возможно, ей как бы я и сделала, естественно, больно, потому что я как бы рванула так газом, знаете, на автомате, и она как бы за машиной протащилась. Ну, жалко, что я и на ногу не наехала. Вот, прям очень хотела бы, но увы. А может, и наехала. Ну, короче, в итоге я писала в наш сельский совет. Та девушка тоже писала. Ну, как-то мы подали, дали всему этому огласку, мы написали еще какие-то министерства, я не помню. В общем, мне там подсказала еще девчонка, которая работает в прокуратуре, что есть такая возможность провести принудительное медицинское освидетельствование человека на предмет того, болен он или нет. В общем, в итоге за ней приехала психушка, ее забрали. Ее пролечили где-то месяц. Лизонька, сейчас, все, уже идем, уже заканчиваем. Вот ее забрали, пролечили где-то месяц и выпустили. И она дальше.
Я вот в тему вспомнила, это, конечно, ну, не то чтобы прям в тему, но немножко про вот эти страшные вещи, как относятся к пострадавшим людям в полиции. Подкаст называется «Трасса 161». Там про маньяка и как менты довели до того, что он просто много лет насиловал и убивал, и жертвы, даже которые выживали и приходили в полицию, их просто менты отправляли, типа, дурочки какие-то, что вы тут пришли, иди домой, это стыдно об этом рассказывать или что-то такое. В общем, это очень такой мощный подкаст, он сделан вот именно как журналистская работа, освещение вот этой всей истории, круто очень сделано и очень важная история.
Ну и да, я думаю, что это капец страшно, я, конечно, это слушать не буду со своим впечатлительным характером, но я верю, что это могло иметь место быть. И, возможно, не один раз. Это просто один из случаев освещенных.
Конечно, естественно. Я думаю, что это не то, что не один раз, а это просто такое правило. Да. То есть так оно всегда и происходит. Просто, во-первых, нет столько нормальных журналистов, чтобы все это освещать. А во-вторых, не всегда, ну, это все реально выплывает, потому что если жертв так вот посылают домой и говорят, сиди, молчи, что ты, дурочка, тут пришла, то многие же сидят и молчат, ну, потому что. Вот.
Ну да, как говорится, следователи и участковый вам не друг. Да. Нужно об этом помнить. Вот я в этом тоже очередной раз убедилась. Они мне, кстати, изначально первое письмо прислали, что типа не нашли состава преступления. Но я опять же проконсультировалась. Да, 5 минут, пожалуйста, вот все, уже заканчиваем, честно. И вот опять же, эта девушка мне подсказала, что нужно писать выше, как бы жалобу на них, что они не увидели состава преступления. Я написала, и они тут же увидели. И следующее письмо они мне прислали, что дело возобновлено, и что был суд, и что вот это там легкие интересные повреждения и административный штраф.
Как говорит бабушка, разули глаза.
Угу. Да, да. И причем я так поняла, что это нормальная система. Они всем пишут отписки по таким мелким делам, в надежде, что человек сдуется и не пойдет выше.
Типа они хотят париться.
Им ничего за это не было, я уверена. Это у них, знаете, как такая
процедура такая.
И дальше уже все зависит от человека. Написал выше, молодец, будет дело. Не написал, сдулся, не захотел свое время тратить. Ну, значит, угу, не так сильно тебя обидели. Я так думаю, что они мыслят вот такими категориями.
Ну, ладно, давайте заканчивать, а то там Лизонька голодная.
Голодная.
Я вспоминаю, как меня родители с Алиной оставляли, Алина после дискотеки дрыхла, а я тоже кушать хотела. Так что иди корми.
А я не помню, кстати, такого.
А я помню. Ну, ладно.
Приходите в наши инстаграмы. Наш инстаграм подкаст Sisters. Мой Evil, _inst.
Мой alina.tropic.travel.
И мой инстаграм называется Светлыны. Ссылки мы оставим в описании этого эпизода. И еще, пожалуйста, поставьте нам 5 звездочек в любом подкастном приложении, где вы нас слушаете. Это поможет нам развиваться и другим людям тоже узнать о нашем подкасте, чего мы очень хотим. И порекомендуйте нас своей подруге, если вам понравилось.
Или другу.
Да. Ну все, давайте, пока.
Или маме с папой, кому угодно. Спасибо большое. Пока.
Пока.
Алина просто не хочет произносить «любовница».
Нет.
Нет, не «любовница»?
Нет.